Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я сегодня буду говорить на очень, или начну говорить, или продолжу говорить на очень тяжелую, сложную тему. Вы знаете, чем меня Библия поражает? Она меня поражает своей прямотой. Не только, что там речь идет о спасении, благодати, но Библия меня поражает тем, что там говорит, она говорит правду. Вы представляете себе книгу, которая бы рассказывала о совершенных людях, у которых все хорошо, у которых все прекрасно, которые, ну, не совсем, или совсем не такие, как мы с вами. Идеальные. И вот написана была бы эта книга о идеальных людях, людях, кому? Идеальным людям. Тогда мне было бы очень сложно ее читать, потому что никогда я не буду идеальный. И ты не будешь идеальный. Может быть, кто-то идеальный здесь сидит? Поднимите руку. Поговорим после собрания. Никто не поднимет руку, потому что идеальных людей нет. И эта неидеальность, она, к большому-большому-большому сожалению, она проявляется не только в нашем сердце, в моем сердце, внутри, вот там. Извините, я сниму, мешает. Не только внутри, в сердце, далеко, глубоко, где никто не видит. Но вот эта испорченность, даже у христианина, испорченность в теле, она проявляется снаружи. И проявляется, где мы ее видим? В
повседневной жизни,
в делах, а чаще всего, где мы ее видим? В каких делах? А, отношениях. Отношения друг с другом. В отношениях друг с другом проявляется мое настоящее я. И самое близкое настоящее я проявляется где? Дома. Поэтому дома меня знают больше всего, и вас тоже, дорогие мужья, жены и дети, и родители. Дома вас знают больше немножко и, наверное, больше настоящими, чем есть на самом деле, хотя некоторые стараются жить и дома, и везде одинаковыми. Поэтому это очень важно, чтобы так было. Когда дети были маленькие, мы задавали им всегда один вопрос – прямо, конкретно. Смола, и причем год за годом задавали один и тот же вопрос. Данил, Настя, можете ли вы сказать, что мы в церкви одни, дома другие? Для нас это было стратегически важным. Нет, я не стоял рядом с Ренем и говорил, а ну-ка скажи неправильно только. Не-не-не. Нам было стратегически важно знать, действительно ли мы те, кто есть в церкви, и те, кто дома, и не давали нам ответ. Я благодарю Бога, они говорили, нет, вы такие же одинаковые, что там, что здесь. Это хорошо, это уже хорошо. Сегодняшнюю тему, или с сегодняшнего раза я хотел бы говорить на очень тяжелую тему, тему, которая связана с нашей церковью непосредственно, как и все остальные, но связанная с проблемами в нашей церкви. Дорогие члены церкви и дорогие гости, я буду последним лжецом-пастором, если я скажу, что в нашей церкви все идеально. Я буду обманщиком, и вы мне не поверите, и, наверное, развернетесь и уйдете отсюда, скажете, нет, это лжец. И будете правы, потому что мы не идеальная церковь. Не идеальная церковь, и эта не идеальность проявляется в разных сферах, а также это очень сильно проявляется в наших отношениях друг к другу. Это проблема. В нашей церкви есть конфликты. Это правда. Конфликты, как везде, в любом человеческом обществе. К сожалению, не все конфликты решаются библейским путем. Вот это меня очень печалит. И я говорю это громко, говорю это прямо. И поэтому я сегодня, хотел бы сегодня и последующие несколько раз говорить на тему конфликтов. Решаются они не всегда библейским путем. И мне, как пастору, мне приходится участвовать в трех видах конфликтов. Первый вид – я зачинщик конфликта. Такое тоже бывает. Я тоже скажу неправду, если я идеальный. Нет. Я тоже иногда зачинщик конфликтов. Затем мне приходится сталкиваться, видеть, когда люди конфликтуют против меня. Особенно как пастора. А также есть люди, которые между собой конфликтуют, и мне как пастору приходится сидеть рядом и наблюдать, и направлять. Это правда. К сожалению, это есть. Вопрос. Я задаю себе вопрос, что с этим делать? Проще всего сказать: «все мы люди». Проще всего сказать: «поспим, ляж, поспи, и все пройдет». Знаете такое, да, русская такая пословица, по крайней мере, старая. «Ляж, поспи, и все пройдет, все будет хорошо». Ну, неправда это. Просыпаешься и просыпаешься с тем же самым. Другой вопрос. Когда возникает конфликт, кто виноват в этих конфликтах? Можете сказать, перечислить группы людей, кто виноват? Вы можете говорить словами.
Я сам.
О, это очень хороший ответ. Я сам. Я сам. Это хороший ответ, правильный ответ. Такое бывает тоже еще.
Jemand anders.
Кто-то другой. Очень часто бывают конфликты, когда кто-то другой виноват, а это чаще всего бывает. Обычно виноват кто-то другой. Но не я. Я обычно детям говорил так. Вот когда показываешь пальцем на него, она на нее, на него, а он на последние три пальца, они же на тебя показывают, даже если они кривые. Все равно не показывают на тебя. Ага, кто еще виноват? А?
Дьявол.
Дьявол, бес попутал. Вот же ж, а. Ну действительно, это тоже правда. Действительно, сатана ходит, как рыкающий лев, ища кому позвать. Ища кого поглотить. Позвонить тоже, кстати. Еще. Кто еще виноват? Адам и Ева. Если бы не они, то действительно на планете было бы просто рай. Так бы и было бы. Но, к сожалению, так не произошло. Вы знаете, это очень важно понимать. Очень важно понимать, что проблема есть, и проблема существует, и у нее есть источники и корни. Конечно, было бы прекрасно, я иногда сталкиваюсь с людьми, которые говорят, как было бы хорошо прийти в церковь, или дома, или где-нибудь. Приходишь, и все хорошо, все тебя понимают, все тебя любят, все прекрасно. Не бывает такого нигде. Работа с людьми или жить с человеком – это учиться отношениям. И, кстати, если Господь даст и благословит, на следующей неделе будет бракосочетание. Я всегда говорю, когда происходит бракосочетание, то замуж или женятся два Бога. Один и другой. Каждый себе Бог. И каждый требует себе поклонения. Ты мне нужен для того, чтобы... Я ж такой хороший. А ты как раз мне подходишь. Ну и наоборот, да? Вот так бывает. Так и есть. И любовь – это очень большой труд. Не осознавать проблему или замалчивать проблему конфликтов – это верный путь к разрушению. Потому что корень конфликтов, он лежал с самого начала и длится, и будет длиться, пока мы будем жить на этой земле. Несколько примеров я взял из Писания, чтобы показать, что действительно так и есть. Помните Адам и Ева? Едемский сад. Они взяли, съели персик и согрешили. Ну, у кого яблоко, у кого персик. У нас яблоко учили в детстве. Я не согласен, персик вкуснее. Для кого-то это киви, манго, ну и так далее, неважно. Но факт тот остается фактом, что они согрешили, они не послушали Бога. Помните первый конфликт, который произошел в 3 главе Бытие? Первый конфликт. 3 глава с 11 стиха. Бог пришел в Едемский сад и задает им вопрос. Он знает все, Бог все знал, все видел, но он задает им вопрос, чтобы они ответили. Он говорит так. И сказал Господь Бог: «Кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?»
Первый конфликт, первая реакция.
Что говорит товарищ мужчина? Да. Два виноватых в этом. Два, ровно два. Жена, которую ты дал. Заметьте, вот она человеческая натура. Жена, которую ты мне дал. Как было все прекрасно, все было же хорошо до этого. А как, когда пришлось отвечать, жена, которую ты дал. Вот первый конфликт между людьми. Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Несчастный Адам. Заставила просто. Прям насильство проявила к нему. Дальше. И сказал Господь Бог женщине. Ага, цепочка раскручивается дальше. Что ты сделала? Женщина умная, умный человек. Такая же точно умная, как и мужчина. Она дальше говорит: змей обольстил меня, и я ела. Кто виноват? Крайний змей. Не Адам, не Ева, но змей и Бог. Змей, Бог что допустил змея, а змей что соблазнил. В итоге первый конфликт, тяжелейший конфликт. Ну хорошо, дальше смотрим. Очень коротко. Каин и Авель. Помните? Конфликт между двумя братьями, родными, плоть и кровь. Люди близкие друг к другу. И причем конфликт поклонения Богу. Один поклонялся Богу, Авель, принес жертву Богу. Бог принял. Другой же, Каин, хотел поклониться Богу на своих условиях. Бог не принял жертву. И Каин решил, что это плохо, ему не понравилось это. Впал в депрессию и убил брата. Как это так? Бог не принял мою жертву. Он взял и убил своего брата. Смерть. Смерть близкого. Конфликт. Бытие 25:22-23 написано о войне детей еще в утробе матери. Когда Исав и Иаков были еще в утробе матери, они воевали. Так что мама сказала: я умру от этой войны. Там такая борьба происходила. А вот там написано, что да, война там большая внутри, потому что война между большими народами. Там написано, что два народа, Бытие 25:22-23, два народа больших восстанут. И война этих народов уже происходила в утробе женщины. Бытие 37:18-33, помните Иосифа? Братья настолько любили его, что они Иосифа хорошо хоть продали, а убить хотели. Но они его продали. Конфликт между людьми. Ропот Израиля на Моисея, кратчайшего человека на земле. Война. Конфликт между людьми. Сын Авессалом, помните? Когда он восстал против своего отца, помазанника Божьего. Причем он восстал красиво. Он сел возле ворот и сказал, встречал людей. Ну, наверное, не самых простых, а знатных более. Встречал людей и говорил: куда идешь, милый друг? К царю иду решать вопросы. Да что ты, дорогой, у царя нету времени. Я помогу тебе. Вот если бы я был бы царь. Он не говорил, что свергнется. Не, он не говорил так. Он говорил, он очень-очень шлау по-немецки. Он говорил это очень хитро. Конфликт. Конфликт восстания против отца. Этот конфликт имел очень серьезное долгое время и стоил жизни Авессалому. Бог в это время учил Давида. Конфликт. Книжники фарисеи. Когда Иисус Христос пришел на землю, книжники фарисеи восстали против Иисуса Христа, самого Христа. Конфликтовали, потому что был вопрос, на кону стоял вопрос власти, интересов. Конфликт. Но если бы еще все так, но ученики. Ученики Иисуса Христа Христос ходит с ними. Христос им говорит: «Мне скоро нужно умереть». Что они делают в это время? Как раз тогда, когда он им рассказывает. О чем они решают? Глобальные проблемы. А? Кто будет главным в Царстве Небесном? По правую сторону сяду или по левую? Вот вопрос. Конфликт. И мама даже там была задействована. Мама, которая любит своих детей. Любовь. Конфликт. Дорогие друзья, почему я говорю об этом? Я хотел бы, чтобы мы поняли, что мы не лучше и не в лучшем времени живем и не в лучшем положении. Я говорю правду, у нас тоже есть конфликты. Церковь ли это? Семья ли это? Работа ли это? На улице ли это? Кто-то обогнал меня, перегнал или сбил, или захотел сбить? Конфликт. Мы сталкиваемся с конфликтом, это факт. Без этого мы не можем идти дальше. Потому что если говорить: «Все хорошо, у нас все прекрасно», обман, ложь, мы живем во лжи, живем дальше во лжи, не решая конфликты. Конфликты надо решать. Поэтому Иисус Христос прошел на эту землю, Он не просто пришел, чтобы дать очередной билет, лотерейный выигрыш, попасть на небо. Христос пришел на эту землю, потому что мы, как люди, будучи грешными, погрязли в грехе. И единственное решение из этого – смерть. Наказание за грех – смерть. Тебе смерть и мне смерть. Это факт. Но Иисус Христос и Бог, Отец, они не хотели. Они не хотели, чтобы человек умер. Ведь еще тогда в Едемском саду было бы просто решить проблему. Можно было бы убить людей, и все. Но Бог проявил любовь свою уже тогда, когда выгнал просто людей из Едемского сада, чтобы они дальше жили, но не уничтожил их. Бог послал Сына Своего Единородного, Иисуса Христа, чтобы спасти нас от наказания. Потому что, как я говорил сегодня на хлебопреломлении, Бог ненавидит грех. И гнев Божий излился на Иисуса Христа. Только поэтому сегодня каждый верующий в Иисуса Христа имеет спасение и жизнь вечную. Только каждый человек, который принимает Его. Бог пришел спасти нас от греха. И, конечно же, от нас самих. Потому что, когда мы поступаем по-своему, мы вокруг рушим все. И это, к сожалению, происходит и в церкви. Если говорить о конфликте, есть разные реакции. Мы сегодня поговорим о библейской реакции, о реакции по духу и о реакции по плоти. До этого я хотел бы рассказать небольшую историю, она меня поразила. Не то, что поразила, а она меня напомнила мне меня и мой случай. Один миссионер около 40 лет служил за границей и организовывал церкви. Он проповедовал Христа, благую весть, организовывал церковь одну, организовал, там поставил пасторов, поехал в следующее место, следующий. И так шло год за годом, он какой-то период организовал церкви. Но после 40 лет от этих церквей ни одной не осталось. Все исчезли, церкви, разрушились, просто исчезли. И он пытался выяснить, в чем дело, и он выяснил, и он узнал, что даже люди, зная истину, зная ее отчасти, не умея решать конфликты библейским путем, перессорились, перегрызлись и разрушились. Церкви перестали существовать. Они не были научены решать конфликты библейским путем. Другой миссионер приехал в другую страну и решил изучить вообще ситуацию, как, что происходит в этой стране, он узнал, что до него уже были миссионеры, но они начинали и заканчивали, начали и быстро закончили, потому что у них были проблемы. Он не знал, какие, начал выяснять. Он выяснил, что между миссионерами внутри этой страны и миссионерским обществом происходили постоянные конфликты. Ссоры, непонимания, скандалы, верующие люди. Все равно происходило. И он со своей командой, он решил изучить вопрос конфликтов на основании Писания и с самого начала заложить основу служения Бога. И также понимая, что мы, люди, будем, наше тело будет стремиться всегда ко греху, и мы будем стремиться все равно ко греху, пока здесь живем, нужно научиться решать конфликты с любовью. И он с братьями, они сели, изучили вообще проблематику, что такое конфликты, откуда происходят, как, и изучили, как решать. И они составили такой документ. Они составили документ и написали, как они будут дальше жить. И они приблизительно сделали такой маленький конспект, да? Они договорились всегда говорить друг другу правду. Очень просто, да? Но они написали и подписались говорить правду. Никогда не клеветать, никогда не злословить, никогда не сплетничать, никогда не искажать другого, молиться друг за друга и любить друг друга, несмотря на разные мнения. Ну, казалось бы, все гениально и просто. И когда они начали служение, действительно, они прослужили не один год, не одно десятилетие, организовали церкви, которые продолжили дальше служить и жить. Я когда-то рассказывал, очень коротко скажу, что когда-то мы приехали из другой церкви, я жил в семье женщин двух, отца не было. Мне приходилось слышать всякие разговоры о том человеке, о другом человеке, когда моя мама с бабушкой говорили о людях, вот, и говорили, какие они нехорошие вокруг, пакостники, и грешат. Ну, я был маленький, да, не недооценивайте ваших детей. Если бы вы знали, как мне нравились эти разговоры, я знал обо всех. И все знал. Как я знал, я вот в этом возрасте знал. Я закрывал глаза, ложился и представлял этих людей, которых я знал. А они разговаривали об этом. Когда я вырос, я стал взрослым и сам коснулся этого. Оказывается, вокруг негодяев много и верующих. И промыть косточки этим негодяям было бы очень неплохо. Они же заслуживают это. Но этот путь привел только или приводил нашу семью, когда мы с Аней стали мужем и женой, приводил к конфликтам между людьми. Когда-то мы решили нашей семье, после очередного большого конфликта, мы решили с одними людьми заключить договор. Мы встретились, я помню то место, на пустынной дороге, после очередного конфликта, потому что мы подумали, что они, скорее всего, подумали, что мы подумали о том, что они не подумали. И мы поняли, что мы запутались, и нужно было решить нам. И вот мы встретились на пустынной дороге, и мы сказали: ребят, поскольку мы верующие люди, для того, чтобы мы дальше могли существовать в церкви, давайте договоримся. И мы составили с ними договор. На сегодняшний день это единственные друзья оттуда, с той страны, с Украины, которые уже на протяжении нескольких десятилетий наши близкие друзья. Мы можем говорить все. У нас есть разномыслие, но мы точно знаем, что мы можем говорить друг другу с любовью. Когда мы приехали сюда, мы знали об этом. И когда мы познакомились с Андреем, его семьей, мы договорились с Андреем вдвоем, составили договор и сказали: Андрей, я буду тебе говорить все, что тебе думаю, даже если тебе не нравится. Андрей сказал, что будет мне говорить, даже если мне не нравится. И у нас много разномыслия, особенно сейчас. Но я знаю, что мы можем говорить друг другу все, что мы думаем, с любовью. Также мы договорились еще с некоторыми людьми, и так мы существуем. Что делать? Как поступать? Что предлагает Писание в этом вопросе? Как продвинуть эту модель библейскую на уровень нашей церкви, чтобы конфликты, которые сегодня существуют реально в нашей церкви, они не имели подпитки и умирали в корне. Ведь всегда у нас будет разномыслие. Я буду всегда, может быть, думать не по основным вопросам, не по библейским, да, но по каким-то практическим вопросам я буду думать, что в семье нужно, например, поступать так, молиться вечером в 8 часов. Кто-то скажет: нет, Игорь, надо молиться и в 8, и в 9, и в 10. Всегда у нас будет разномыслие. Что же делать с этим? Давайте мы посмотрим модели библейские. Потому что я могу вам рассказывать много чего, истории жизненных. А что говорит Бог? Есть два варианта. Всего лишь два варианта, как поступать. Поступать по духу и поступать по плоти. Итак, давайте посмотрим, что говорит Библия о поступать по плоти. Я буду читать отрывки из Писания, которые всем известны и которые очень красочно рисуют меня самого и тебя тоже. И очень прошу, когда вы будете слушать и смотреть эти отрывки, не смотрите на соседа или на кого-то и не думайте о том, что вот это точно для него. Вспомните три пальца, которые показывают назад на вас. Примените это к себе. Итак, Галатийская церковь, церковь, которая начала, в общем-то, неплохо, церковь, которая, о которой апостол Павел говорит в начале, сейчас я скажу, где это написано, послание к Галатам, написано, что эта церковь, сейчас не найду. Хорошо. Церковь, которая начала жить по благодати, то есть приняла Божью истину, шаг за шагом отходила от Божьей истины. Отходя от Божьей истины, люди начали слушать истину другую, не Божью, ну, человеческую. Постепенно к Божьей благодати, спасение только через веру, через Иисуса Христа, люди начали прибавлять дела. Ну, знаете, как у нас, мы любим очень делать. Мы любим добавлять к Божьему свои дела. Адам и Ева когда-то решили, что мир, который создал Бог, он, ну, почти идеальный. Вот если бы еще они стали богами, вообще тогда бы не было бы цены этому миру. Так и произошло. Они получили, что хотели. Апостол Павел объясняет или говорит к церкви Галатийской, и он говорит ситуацию, записанную в 5 главе, он говорит, как они начинали. Он говорит: вы, 5 глава, 7 стих, вы шли хорошо. Вы шли хорошо, когда вы покаялись, когда вы приняли Христа, вы шли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись? Кому? Истине. Вот какая проблема случилась. Всегда, когда мы начинаем слушать какую-то истину, кроме Божьей, начинаются разрушения. Везде, где бы ни было. Церковь, семья, работа, родители, дети, дети, родители. Друзья, везде. Но это не просто остается в таком маленьком зародыше, знаете, вот так вот, как бы, такой невинность такая. Дальше он пишет стих, который я попросил бы вас объяснить. 15 стих 5 главы, послание Галатам говорит: «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Вопрос. Библейский язык, он образный язык. Представьте себе картину: угрызаете, съедаете. О чем речь? Ссоры. А? Разрушение.
Кто-то говорил? Кто-то здесь говорил?
Еще? Но вы знаете, даже слово «ссора», «разрушение» звучит не очень, не так, как написано здесь. Смотрите, богатый русский язык. Если же друг друга съедаете. Ну, представляете, Рудик, я тебя сейчас возьму и начну есть. И грызть еще. Представьте себе, это не просто слова для такой, для, ну, просто такие пафосные. Реально, он говорит, вы съедаете, угрызаете. Кто обычно съедает, угрызает? Хищники. Собаки, львы, тигры. Смотрите животный мир? Иногда. Сафари. Что происходит? Лев находит животное, что он делает? Он не ссорится с ней. А? Ловит и съедает. Он не просто ссорится с ней. Он не подходит к антилопе и говорит, да, мне твой кусочек нравится, можно, пожалуйста, кусочек мне попробовать? Я такой голодный. Вы представьте себе, апостол Павел пишет христианам в церкви. Он говорит, вы угрызаете, съедаете, вы грызете, вы как животные, как хищники сгрызаете друг друга. Он говорит, реальность. Ведь словами можно угрызать, съедать друг друга, как хищники, как животные. Что в конце концов происходит, когда человек или люди грызут в этой всей свалке? Что происходит потом? Разрушение. Так и написано. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены. Истреблены. Это не шутки. Это не просто поссорились. Это не просто что-то такое мелкое произошло. Ну ладно там, потешились. Истребление, полное истребление. Страшно. Мне страшно. Оказывается, обращение было к церкви. Дальше. В 5 главе, 19-21 стих, он пишет о том, что действительно происходило у них. Он пишет христианам и говорит так, как они поступали. Он говорит, дела плоти известны. Это прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство и служение волшебство. Скажите, нам интересно вот это вот все, что сейчас сказано? Кто-нибудь волшебство, кто-нибудь занимается? Пожалуйста, не выключай компьютер, он мне сейчас нужен будет. Ладно, выключу сейчас. Волшебством, ну никто волшебством навряд ли занимается, и мы как бы, ну это не нас касается. Там идолослужение, ну можно о телефоне поговорить, конечно, блуд, нечистота, прелюбодеяние, ну что-то такое, что как бы не наше. Давайте посмотрим, что близкое такое, родное, до души наше. Дальше он пишет, перечисляет 8 социальных грехов. 8 социальных грехов. Итак, он говорит, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависти. Ух ты! А здесь уже интересно. Я думаю, если вы, дорогие члены церкви, ну и также гости, посмотрите на отношения свои, или может быть, не надо смотреть на чужих отношения, на свои, или место, или на вашу семью, или на ваши отношения, я думаю, что-то да найдется иногда. Заметьте, дела плоти. Всегда, когда происходит вот это дела плоти, в конце концов, это приводит к уничтожению, тотальному уничтожению. Это не шутки. Я не пугаю вас, так говорит Библия. Я не буду сегодня разбирать каждый вот из этих отрывков, потому что каждое требует серьезного размышления. Давайте коротко. Вражда. Злобные отношения, выливающиеся в ссору. Вражда. Братья, включите, пожалуйста, свет. Спасибо. Он сам. Брат, я еще не враждую с тобой, что оно выключилось. Но смотри. Да? Шаг за шагом. Это тоже может быть. Итак, вражда. Злобные отношения, выливающиеся в ссору. Зависть – форма негодования, раздражения тем, что у кого-то есть, а у тебя нету. У кого-то есть деньги, у кого-то есть власть, кто-то красивый, а кто-то думает, что не очень. Сестры особенно, наверное, думают, я вот не такая красивая, как кто-то. Да? чего-то, что у меня нет, и меня это в конце концов, оно меня вводит в зависть, и я завидую. Люди, вы знаете, как люди завидуют? Вы сами знаете по жизни. Кто-то завидует вашему счастью. Кто-то завидует тому, что вы машину купили и не в кредит. Люди завидуют. Кто-то приехал в Германию зарабатывать, другие завидуют, думают, что здесь... Братья, да, вы знаете, да, приходишь на работу, набираешь евро ведром и пошел домой. Повез домой, вернее. Гнев – внезапное, несдержанное выражение враждебности. Распри, разногласия – более длительное проявление вышесказанных грехов. Соблазн ереси – это тогда, когда у нас есть разные мысли, просто разные мысли, и мы по поводу этих разных мыслей начинаем ссориться. Вот я считаю, что? А вот в нашей церкви, например, Андрей может сказать, в нашей московской церкви было вот так. Что тут в Гамбурге? А я скажу, нет, а в нашей Свердловке в деревне было по-другому. Поэтому у нас будет так. И мы начнем, можем из-за этого ссориться. Кстати, этот вопрос, который мы когда-то выясняли в начале церкви. Когда-то мы пришли к этому пункту, и мы сказали, нам нужно убрать все, что было в московской церкви, потому что у кого-то там на севере было другие мысли, или церкви так были, у кого-то на Украине и так далее. Мы решили, мы будем начинать с нуля. Так, как здесь, а не так, как где-то. Ненависть, враждебные отношения. 26 стих из 5 главы говорит дальше. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. На самом деле все это зло, это зависть, это гордость. Когда я чего-то не имею или чего-то хочу, и я восстаю против своего ближнего. Есть? Есть. Что делать? 5 глава, 13 стих написано. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом угождению плоти, но любовью служите друг другу. Любовью служите друг другу – это не просто выражение. Под этим выражением стоит очень-очень-очень-очень много основания. Очень тяжелый труд. И семейные люди знают, да, также дети, родители знают, чтобы иметь отношения хорошие с родителями, нужно много трудиться. И когда парень с девушкой становится семьей, не вырастает дерево любви, которое нужно просто каждый день питаться, и все будет, любовь будет, все будет прекрасно. Это труд, это тяжелый труд, потому что начинается настоящая жизнь. Женатики знают. Итак, любовью служите друг другу. Когда приходит конфликтная ситуация, я всегда стою перед вопросом, как мне поступить? Так? По плоти или по духу. По плоти, почему я хочу сказать ему или ей что-то? Из-за того, что я гневаюсь, из-за того, что у меня разногласия постоянно, я хочу доказать свою правоту, из-за того, что я ненавижу, немножечко ненавижу. Зачем? Не надо ненавидеть полностью. Можно немножечко ненависть такая. Или у меня постоянно, у меня просто кипит, постоянно поссорится. Вопрос, который всегда задаю себе и стремлюсь задавать. Иногда этот чек прохожу, иногда нет. Иногда правильно поступаю по духу, иногда по плоти. Такое тоже бывает. Какой вопрос задаешь ты? Всегда ли нужно говорить или всегда ли нужно молчать? О делах, о плодах Духа мы поговорим потом. Я коротко скажу другой отрывок, который записан в Коринфянам, тоже очень интересная церковь. Очень интересная церковь, церковь, в которой были много проблем. У них были всякие проблемы разнообразные, даже самые гнусные дела были. И вот апостол Павел говорит, обращается к ним в 3 главе. Он обращается к ним, говорит, 3 глава, 3-4 стих, он говорит им прямо, вы плотские, поступаете по плоти. А во 2 Коринфянам, 12 глава, 20 стих, 2 Коринфянам, 12 глава, в конце 20 стих он говорит, ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествию моем не найти вас такими, какими не желаю, так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, чтобы не найти у вас. И заметьте, о чем апостол Павел говорит. Он не рассказывает им о таких гнусных, страшных каких-то грехах. Он им говорит простые вещи. Раздоры, проблемы, грехи языка, конфликты, ссоры, раздоры, зависть, гнев, ссоры, клевета, сплетни, гордость, беспорядки. Это церковь. Это люди, в которых этого ничего не должно быть. Знаете, когда я готовился к этому, я опять себе задаю вопрос. Задавал сначала вопрос, прежде чем вообще готовиться. А стоит ли говорить об этом? Ведь тогда я скажу, ну, правду, наверное. Зачем? Нужно говорить все, как хорошо у нас, как прекрасно. На самом деле у нас есть проблемы. Но проблема не в том, что это есть. Вы знаете, пока мы живем еще в этом теле, будет выходить то или иное. Большая беда, когда это все не решается. Вы знаете, грех, он не в том грех, когда он произошел, а грех в том, что я люблю его и живу им. Вот она беда какая. Жизнь в грехе. Помните, мы с вами говорили о церковной дисциплине. Мы говорили, если брат согрешил, я подхожу к нему и говорю, брат, ты согрешил. Когда переходит к следующему этапу церковной дисциплины? Не послушает. А что значит не послушает? Значит, брат? Продолжай что? Оставаться, жить в грехе. Продолжает грешить. Вот она беда. И ты, и я здесь, мы можем согрешить. И даже тяжелым грехом. Но вопрос, остаемся ли мы в нем или нет. Вот это признак, по которому включается церковная дисциплина. Хорошо? Давайте мы посмотрим о радостном. Ведь не все так, только трагедия. Я очень рад, если вы трагичны, и вы видите, что это очень плохо. Я очень рад, если вы внимательно наблюдаете за собой и видите, что действительно это большая проблема. Давайте поговорим о хорошем. Плод Духа. Апостол Павел не просто сказал, что все очень плохо и трагедия, но он сказал о плодах Духа. И он написал их в Галатам, в послании к Галатам, в той же 5 главе, о плоде Духа. Кстати, разные источники, разные толкователи в разный период времени. Одни говорят о плоде Духа одном, другие говорят о плодах Духа. То есть по-разному толкуют это, но мы понимаем, мы все равно говорим о том, что написано в Писании, и перечисляем вот этот плод Духа. Еще раз, плод кого? Какого Духа? Божьего. Где? В сердце. И как это работает? Придите на работу, расскажите, что они должны быть, любить, быть радостными, мир иметь, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Что вы узнаете о себе? Вы о себе много чего узнаете. Я не думаю, что вы хотите все знать о себе, что вам скажут. Почему? По какой причине, если вы будете говорить об этом, это не будет работать? Вот эта таблица, она не будет работать. По какой причине? О! Без источника, без Духа Святого, без Бога мы никто. Когда люди поступали без Бога, они разрушали и разрушают. И мы разрушаем, когда мы пытаемся своими силами что-то сделать. Мы можем навесить вот такие плоды, я не знаю, что это за плод. Возможно, это просто пенопласт, возможно, это рябина когда-то была. Не знаю, что-то, может быть, было. Возможно, этот цветок кажется живым. Но он мертвый. Он мертвый. Если он пластмассовый, он проживет долго. Запылится, его можно помыть дальше, он будет. Но он мертвый. Знаете почему? Потому что нет источника. Когда апостол Павел говорил, он говорил, плод же Духа. Плод Духа, который проявляется в вашей жизни только у тех людей, которые имеют этот источник, которые имеют этот корень. Если человек не имеет корня, он никогда не проявит. Он может скалить зубы. Он может на какое-то время делать добрые дела, но корень все равно останется злым.
Дорогие, не пытайтесь, если вы
не имеете Бога в сердце, если вы не получили мир с Богом,
не пытайтесь это делать или повторять. Вы можете попробовать, но вы точно, я вам точно говорю, что не получится. Вы разочаруетесь в себе и в людях.
А во-первых, в себе. Дорогие братья и сестры, верующие, имеющие Духа Святого, дорогие братья и сестры,
даже мы, имея Духа Святого, тогда, когда мы не находимся в активной борьбе против греха, не своей силой, а силой Духа Святого, который живет во мне, живет в тебе, через Слово Его, если мы не находимся в активной борьбе с грехом, мы не сможем жить вот такой жизнью. Но когда мы, имея Духа Святого, имея живой источник в сердце, имея Слово, мы идем и живем по Нему, и прилагая усилия, показываем вере нашей. Помните, покажите добродетель, рассудительность, воздержание, воздержание терпение, в терпении кротость и так далее. Да? То есть вот этот механизм покажите в вере вашей, покажите в вашей жизни. Без Духа Святого, дорогие, никто из нас не имеет ни грамма силы в этой борьбе.
Поэтому апостол Павел пишет с 22 стиха. Плод же Духа, кротость, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы распяли плоть со страстями своими и похотями.
Когда мы говорим о Евангелии, о Благой Вести, мы всегда говорим очень важно, что человек, принявший, который не знает Бога, и приходит к Богу, Бог его через благодать не латает, не делает просто немножко хорошим. И там дырочка у тебя, там ты злой, ну ничего, будешь хорошим. Там ты немножко раздражительный, ну и это подлечим. Там ты невоздержанный, это сделаем, ну как бы вылепим что-то из старенького, сделаем более поновее. Нет.
Здесь написано, если... Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями.
Тот человек, если ты принял Иисуса Христа в сердце, ты умер, тебя погребли для того, чтобы больше не восстанавливать. И ты воскрес со Христом для жизни по Духу. И тогда, когда мы имеем Духа Святого, прилагаем к всему старание, усилия, наша вера проявляется в делах. Вот тогда конфликты и в нашей церкви, они не будут иметь места.
Они будут, когда-то будет проявляться не любовь, когда-то будет проявляться гнев, когда-то будет какие-то распри, когда-то будет какое-то непонимание. Но этот грех, он не сможет жить, он не сможет укорениться здесь.
Поэтому я призываю, дорогие, не ретушировать, не закрывать, не прятать, а выносить по Писанию и решать. Это библейский путь.
Потом мы говорим о мудрости. Ну, я не думаю, что кто-то здесь сидит глупый или считает себя глупым. Я думаю, все здесь сидят и считают себя довольно умными, мудрыми, любящими Бога, знающими. И вот Иаков, обращаясь к церкви, он пишет так. Иакова 3 глава, 14-17 стихи. Даже с 13 прочитаем. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на деле, добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лицемерьте на истину. Это не мудрость, нисходящая выше, но земная, душевная, еще и бесовская». Представляете, не просто так, маленький глупый поступок, а это
это поступок от сатаны, от врага, от разрушителя. Когда происходит конфликт, это не Божий путь. Божий путь – решать его. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все плохое, но мудрость, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушна, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же праведности в мире сеется у тех, кто хранит мир. Две мудрости. Одна мудрость бесовская, плотская, человеческая, а другая мудрость Божия, там, где мир, порядок и устройство. Вы знаете вес последней капли? Кто знает вес последней капли? Тяжелая последняя капля или нет? Знаете, о чем я? Рудик, знаешь? Это что в твоих глазах последняя капля?
Ну, в какой-то степени терпения, да.
Ага.
Накапливаешь, помнишь, это, а потом это все складывается,
ага.
А потом наступает последняя капля, которая выливается потом.
Как?
Потом, которая вырывается потом.
Извините, просто вырвалось, да? Извините, я не хотел, так оно просто само вырвалось, да? Вы знаете вес последней капли? Вот часто глупо мы, люди, так поступаем. Это глупо, это бесовская мудрость. Когда мы берем, есть конфликт, и мы его слаживаем. Слажим, я промолчу, знаете, вот такая вот мир любой ценой, или молчание, я не буду ничего говорить, вообще ничего. Да, иногда нужно молчать, да, но очень часто в конфликтах их нужно разрешать, а не молчать. Не всегда переспать ночь, и все потом будет хорошо, не всегда так и работает, почти не работает. А последняя капля, ее цена, ее вес, как раз страшный вес в том, что когда она накапливается, происходит взрыв. Это последняя капля, очень страшная капля. И вот вам любовь потом, и вот вам мир потом, и долготерпение потом. Все вот это потом вырывается наружу. Это вес последней капли равен весу динамита. Никто не стоял рядом, когда взрывается динамит килограмм 40? Не приходилось? Мне приходилось. В замкнутом пространстве. В шахте. Когда заряжают 40 килограмм взрывчатки, отходим на километр. И первый раз, когда я это услышал, я ничего не знал. Я думал, ну сейчас там где-то там километр, сейчас что-то взорвется там. А мне опытные ребята говорят. Так, я ж как бы вот так сел, думаю, сейчас взорвется, это немножечко тишина будет, так и покой. Не-не, говорят, раскрой рот. Зачем? Рот раскрой, говорит. Уши вылетят. Лопнут перепонки. Ага. И потом понял, о чем они говорили. Сначала я увидел, что-то там такое блеснуло, а потом волна через какое-то время. Такая волна, и я почувствовал, как мои внутренности содрогаются. Ни от чего такого не содрогаются внутренности, как от взрыва в замкнутом пространстве. Вы знаете, конфликт, он тоже такой. Как последняя капля взрывается, и потом после взрыва в шахте идет столб. Пыль. Такую пыль я в реальной жизни не видел никогда еще. Таких туманов я не видел. Я видел туманы разные. Но такого тумана не видел, когда палец не видно вот так. Просто его не видно. Вот подносишь палец, а его не видно. Столько пыли идет оттуда, от взрыва. Сколько разрушений происходит конфликт или последняя капля, которая взрывается. Вы чувствовали? Вы были участником когда-нибудь конфликта? Вы чувствовали поражение этого конфликта? Тогда, когда он неправильно решается, собирается, а потом происходит взрыв. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, это не путь библейский. Путь же библейский – это плод Духа, мудрость свыше, которая действует. Несколько практических шагов в заключение я хотел бы сказать. Первое. Молитесь. Ефесянам 1 глава, 15-19 стих написано так. Ефесянам 1 глава, 15-19 стих. «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения». К чему? Во-первых, к познанию Его. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». Молиться Богу. Если есть конфликт, первое, что нужно, обращаться к Богу, чтобы Бог дал мудрость. А Бог Он дает. Знаете, в Писании, знаете, написано, что Бог дает мудрость всем. Там нет ограничений. Это Он дает абсолютно всем, кто просит. Просите мудрости, что Бог дал познание, во-первых, Его. Вот это мудрость. Потому что у меня моя мудрость и мой опыт, у вас свой опыт. Но истина библейская – это универсальное. Это Слово Божие. Это то, что говорит Бог. И это абсолютно единственное правильное решение, которое записано в Писании – познавать Его. Молитесь об этом. Второе. Проверьте свое отношение и поведение. Когда возник конфликт, проверьте, во-первых, не соседа, ну или оппонента. Проверьте себя. В 1 Тимофея 4:16 написано так. Знаете, да? «Вникай в соседа и в Писание, и делай это постоянно». Нет. Там написано: «Вникай в себя и в учение». Для чего? Для того, чтобы слово, истина, она проникла в тебя, и ты сравнил. Есть конфликт, есть ситуация. Первое, кто я в этом конфликте? Во-вторых, я должен что-то делать. Что я должен делать? То-то, то-то, то-то. Третье, готов ли я делать это? Действительно, вот это руководит мной. Действительно, вот это мотивация моя, почему я хочу идти делать. Или я хочу... Знаете, мне понравилось в подготовке, я тоже одну фразу нашел. Можно отстаивать правду, а можно отстаивать свою правоту. Это не одно и то же. Отстаивать правду – это одно. Отстаивать свою правоту – это совсем другое. Когда я отстаиваю правоту, тогда я отстаиваю себя. Когда я отстаиваю правду, то против правды нет приема, да, кроме правды. Правда, она есть правда. Чего я отстаиваю? Какая моя мотивация? Почему я делаю то, что делаю? Вникай в себя и в учение, и занимайся этим постоянно. Делая так, спасешь себя и слушающего. Когда ты пойдешь решать конфликт, ты будешь готов к этому. Дорогой брат, сестра, так призывает Писание. Это практические шаги. Следующее, третье, действуйте в любви. Ефесянам 4:2 написано: «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Следующее воскресенье, если я буду жив, я буду говорить следующую тему о конфликтах – поступать по любви. Как поступать по любви? Мы коснемся Коринфянам 13 главе. Здесь написано: «Снисходя друг к другу, поступать с любовью друг к другу». Следующее, четвертое. Обратитесь за советом к исполненным духом верующим. Обратитесь за советом к исполненным духом верующим. Обратитесь к тем людям, которые верующие, которые знают Бога, которые, может быть, имеют опыт решения конфликтов. Люди, которым вы доверяете или не очень доверяете, но вы знаете, что человек ходит в истине. Такое бывает тоже, когда мы не хотим доверять другим людям, которые ходят в истине, потому что не хотим правду слышать. Такое тоже бывает, да? Иногда не хочется подходить к человеку, потому что он правду скажет. А если я не хочу правду слышать, я к нему не подхожу. Да, такое очень бывает. Обратитесь за советом. Следующее. Обратитесь к другим с добротой и мягкостью. Это то, что часто не хватает, и это моя тоже проблема, то, с чем я постоянно воюю с собой. 2 Тимофея, 2 глава, 24-26 стих. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, умеющим учить, незлобливым, с кротостью наставлять противникам, не даст ли Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Вопрос не в том, что с кротостью промолчать или молчать, сделать такой вид кроткий, не в этом. А здесь написано «кротость, которая будет действовать дальше». Когда я иду к другому, поступаю кротко, чтобы наставить противника. Не промолчать, а речь идет с кротостью наставить противника. Это очень тонкая грань, потому что это кротость в глазах одного человека, это кротость действительно сказать очень спокойно, очень нежно. Для другого, проявляя кротость бесчинника, нужно вот так сказать, и это тоже кротость. Это очень сложный вопрос, я не хотел бы сейчас о нем говорить. Вы сами знаете, да, когда-то вам нужно проявить строгость, любя, и это кротость к вашим детям. Когда-то ребенку нужно сказать, вы видите ситуацию, что ребенок грешит, и вы ему говорите, да, дорогой, очень жаль, но мне придется тебя наказать, ты понимаешь, да, ребенок говорит, да, я понимаю, папа, да. Но когда ребенок выходит из себя и бунтует, тогда нужно строго сказать, и громко даже, и стукнуть рукой по, рукой по столу, чтобы он успокоился, ребенок тогда садится и слушает тебя. Иногда нужно это делать, это тоже кротость, и это тоже любовь. Очень сложно иногда применять в разный момент, в разном месте, нужное время в нужном месте. Это то, я думаю, над чем многие работают или должны работать, и также я. И последнее, быть скромным, мы читали с вами, Галатам 5, 25-26, там говорится о том, что мы не должны тщеславиться, раздражать и завидовать. И это все не о том, чтобы просто промолчать. Речь идет не о том, чтобы молчать. Дорогие, я на сегодняшний день закончил эту проповедь говорить. Я думаю, очень много есть о чем подумать. И это не просто слова, не просто теория. Это то, что нужно взять на вооружение для решения конфликтов. Нам предстоит как церкви или как некоторым группам церкви скоро встречаться, решать некоторые вопросы, сложные вопросы, возможно, накопившиеся вопросы, где последняя капля достигла своего апогея и уже принесла какие-то разрушения. И мы будем это делать, дорогие. У меня к вам большая просьба, братья и сестры, когда вы сталкиваетесь с конфликтом, готовьтесь к этому. Не приходите безоружным. Не приходите со своей правотой. Возьмите сначала, исследуйте себя. Исследуйте Писание. И давайте приходить и решать по-библейски. Если мы не будем это делать, вы знаете, что будет. Мы будем угрызать, откусывать друг от друга по кусочку. И в конце концов мы умрем. Это факт. Это библейский факт. Пусть Господь не даст вам спокойно спать с этой мыслью, а жить, изучать, исследовать и поступать. Потому что вера без дел – мертвая вера. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Если у кого желание есть, помолитесь, я закончу. Господь, спасибо Тебе за то, что Ты через Слово Свое Ты рассказал всю правду. И действительно, Господь, Ты всегда был прав, когда с самого начала еще в Едемском саду Ты показал, что значит наша правота человеческая, что значит нам быть богами. Господи, это приносит большие разрушения, и приносит очень трудности в отношениях, потому что мы люди, мы социальные люди, мы встречаемся в церкви, встречаемся дома, везде, Господь, и, к сожалению, возникают конфликты, Господи, но я благодарю Тебя за радостную новость, что в этом всем есть инструмент, Твой инструмент, Господь. Ты не просто сказал, чтобы мы были, но Ты сказал о том, что это война, это борьба, но эта борьба не только наша, это Твоя борьба, Господь, и Ты дал Духа Святого нам, как христианам, и Ты оставил Слово Свое, чтобы мы, вооружившись этим Духом Святым и Словом Твоим, шли и творили мир, творили плод Духа, плод правды, имели мудрость Твою. Господи, как очень сложно, особенно когда не знаешь, как поступать. Господи, очень сложно, но я знаю, что Дух Твой Святой работает в сердце каждого. Господи, Ты наставляй, направляй каждого, чтобы мы действительно не просто выходили, набирая знаний, но брали эту истину на вооружение для того, чтобы творить добро. И чтобы в нашей церкви здесь вот случаи, конфликты, которые случаются, чтобы мы знали, как поступать, и чтобы мы делали это и приходили к миру. Господь, мы хотим радоваться вместе, как церковь, и быть крепкими и едиными в Тебе. Но единство это Твое будет тогда, когда мы будем поступать по Твоему Слову. Укрепи, Господь, каждого, Ты стучи каждому в сердце, каждому верующему здесь находящемуся. Также, Господь, если семьи есть, в которых есть конфликты, ссоры, скандалы, Господи, Ты также касайся этим словом к этим людям, чтобы люди обращались к Тебе, к источнику жизни. Господи, спасибо Тебе, что это место, это церковь, и мы не собой живы, и не нашими ни проповедями, ни словами, ничем, но только Тобой. Спасибо Тебе, что основание церкви – это Ты, Господь. Ты веди нас и дальше. В Твоих руках мы. Аминь.